Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Близкие оспаривают текст предсмертной записки погибшего в Нидерландах Александра Долматова. В интернете опубликованы неизвестные ранее части предсмертной записки активиста «Другой России» и участника «Болотного дела», который покончил с собой 17 января в голландской тюрьме. Власти Нидерландов отказали ему в политическом убежище, считая, что максимальное наказание, которое ожидало Долматова в Москве, уплата штрафа в размере 500 рублей за участие в несанкционированном митинге в мае 2012 года. О том, как идет расследование трагедии российского оппозиционера в Нидерландах, мы сегодня беседуем с бывшим политзаключенным, активистом движения «Другая Россия» Сергеем Аксеновым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте всем.
Какие сведения доходят до единомышленников Александра Долматова о ходе следствия в Нидерландах?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы занимаемся этой историей шире, чем только следствием. То есть следствие следствием, мы знаем, что четыре инстанции голландских, тамошних, ведут расследование, ну, очевидно, миграционная служба, там, безопасность и так далее, независимая каждая, независимо друг от друга. Мы сами собираем сведения, насколько можем, в основном из открытых источников. И, кроме того, наши люди вот со вчерашнего вечера находятся в Голландии. Это представитель мамы Долматова Александра Дмитрий Нечаев, его друг, наш сопартиец, и правозащитник Оксана Челышева. Вот мы, ну, пока только первые крупицы какие-то оттуда получили, вот тоже будем надеяться, что вся вот эта вот, все эти разные потоки совместно как-то сольются, и будет ситуация более ясна. То есть, собственно, расследование, которое ведет голландская сторона, ясно, что оно от нас скрыто, да, мы не видим этих деталей, мы можем судить о деталях по каким-то косвенным свидетельствам.
А что за человек был Александр?
Я его относительно близко вот знал в последний год-два, то есть, когда он после перерыва стал опять активен в партии и стал появляться сначала не очень часто, потом все чаще и чаще, и особенно вот в последний год, 2012 год, конец 2011 и 2012 год, вот в это время, и вот весна, ну, вот в это время. И так случилось, что какие-то вещи он, сейчас уже можно говорить, то есть мы беседовали тет-а-тет, он просил о встречах, был такой момент, и может быть, он выбрал меня там в силу возраста, да, там я постарше многих нас был. Может быть, по каким-то причинам другим, но вот мы с ним беседовали чуть более глубоко, и я вот о его каких-то проблемах здесь, в России, так случилось, что мне было известно. Я там даже советы ему давал определенные, но он не последовал им.
Что его вынудило просить политическое убежище в Нидерландах? Потому что многие же подвергаются прессингу, но вот он один такой именно совершил поступок.
Ну вот я продолжу тогда. Он конкретно мне рассказывал о том, что возник как бы диссонанс, да, то есть несоответствие между его профессиональной жизнью конструктора на оборонном предприятии, ведущего конструктора, может, ведущий, мы детали тоже нам неведомы, да, то есть ясно, что он какое-то отношение имел, а дальше не знаем, видимо, ни мы, ни никто к этому в корпорации ракетно-тактического вооружения, и его политической позиции, которая вот однозначно он себя определял как сторонника даже радикальной оппозиции политической, то есть он в свое время приходил в МБП, после запрета он был в другой России, то есть, видимо, вот в головах у конторы, там, у ФСБ, это не укладывалось, ты либо должен быть на стороне, если ты оборонщик, государства со всеми своими потрохами, либо вот, значит, в политике, в оппозиции, соответственно, нигде больше. Я ему посоветовал сменить работу. Я ему говорил, что ты уйди из оборонки, пойди работать в гражданскую сферу, чтобы не было конфликта интересов. Но потом вот случилось то, что случилось.
А как ему вообще давали уезжать? Он не настолько был секретному допуску посвящен?
Ну вот известно, что у него третья степень допуска, самая низкая степень допуска. Их сейчас все-таки не советские времена, такого тотального контроля нет. Вообще, насколько я понимаю, сейчас никто ни с какой степенью допуска не ограничен в своих поездках за рубеж вот так вот безусловно, что в смысле ни человек не может выехать. Он мог выезжать, он выезжал, как турист выезжал, но по возвращению он каждый раз обязан был сдавать свой загранпаспорт вот в это учреждение, где он работал, таков порядок. И в последний раз он его не сдал. Очевидно, это он сослался на то, что он полетит в Калининград. А сам полетел в Киев, и оттуда в Голландию, у него была открытая виза. То есть, он так слегка обманул, да? Видимо, их, да? А техническая возможность, да, существовала такая.
А что ему инкриминировали по делу 6 мая?
Насколько я знаю, он не проходит в рамках этого дела, никакого статуса не имеет. Он... Вот как я воспроизвожу из того, что я знаю логику событий, было известно, что все, кто был задержан на 6 мая, попадал в ОВД, в нашем случае, например, это еще Александр Каменский, который попадал вообще на Манежной площади, но и он был, оказался на Петровке. Значит, все, кто был задержан, тем более в какой-то там брутальной участвовал истории, они все стали обвиняемыми. То есть Александр, он сам это признавал, сейчас об этом можно говорить, он сам об этом говорил публично, когда был жив, он вел себя, скажем так, энергично на Болотной площади. Он был в своем ОВД единственный человек, которого полиция держала в наручниках. То есть он принимал участие, говорили, что он вытаскивал там людей. То есть он на видео, вот на этих видео, которые изучали, по которым потом предъявляли обвинения, он нам проявился. Как я понимаю, он неизбежность ареста своего понимал. У него был дома обыск. Но он ушел из-под вот этого надзора раньше, чем они успели ему предъявить что-то. Как я опять же догадываюсь, после того, как он ушел, как бы решили, видимо, просто, ну, как отстать от него, да, чтобы ну, не усугублять. То есть, наоборот, не подтверждать его позицию. И, кстати, они преуспели в своем деле.
А так было известно, что как-то родителей тоже прессовали, то ли они присутствовали при обыске?
Ну, обыск был в его отсутствии. То есть да, я слышал рассказ мамы, не лично, а опосредованно, да, в смысле запись. Ну, там не было прессинга, имеется в виду, мама у него простая женщина, преподаватель фортепиано в музыкальной школе, пожилая женщина, никогда не сталкивалась даже с политикой, он ее не посвящал в свои дела политические. Она даже не очень представляла, где ее сын и что он делает. И она рассказывала, как наивный такой, такой советский обыватель или там, гражданин. Они пришли, потребовали, не предъявили документов, ни удостоверений, естественно, никакого постановления на обыск. Она не адвокат, она преподаватель музыки. Да? И они взяли, изъяли у него системный блок, они изъяли у него там какие-то бумаги, книги, записи и унесли это все. Был ли это обыск санкционированный судом или следствием? Мы не можем ответить на этот вопрос. Но это уже было после его отъезда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, как идет расследование трагедии российского оппозиционера в Нидерландах, мы сегодня беседуем с бывшим политзаключенным, активистом движения «Другая Россия» Сергеем Аксеновым.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о трагедии российского оппозиционера в Нидерландах мы беседуем с бывшим политзаключенным, активистом движения «Другая Россия» Сергеем Аксеновым. Вот сейчас в Нидерландах такой своеобразный кризис, но, правда, у них в третий раз уже за последние годы в этой династии в пользу следующего наследника отрекается королева. Как, по-вашему, отразилась ли вот эта трагедия, эта конфликтная ситуация на политической атмосфере в стране?
Ну, вот я прежде чем дать свою оценку, я назову коротко факты, которые мне известны, на основании которых я делаю выводы. Значит, факт первый, что после того, как это известие пришло, и как стало известно, что представитель посольства голландского посетит маму, в выяснилось, что послание послал отозван в Голландию. И поэтому маму посетил не посол, а так называемый посланник, ну, как бы заместитель посла, да? Я говорю только о факте. По какой причине он был отозван, мне неизвестно. Тот факт, что в эту историю оказалась втянута королева Беатрикс, тоже известен. Известно, что вчера она, вот, как это называется, отреклась в пользу принца. При всей невероятности, казалось бы, для русского уха вот этой вот причинно-следственной связи, сегодня утром я узнал об этом, и именно так воспринял сначала, как, ну, такого не бывает. К вечеру я вот так утряс в своей голове и пришел к выводу, что скорее так оно и есть. Одно вытекает из другого. То есть, на мой взгляд, королева, очевидно, королева, вот слово королева, наш соотечественник, он с придыханием слышит и говорит. На самом деле королева, видимо, буржуазная революция удалась в свое время в Нидерландах, она чуть ли не первая, если не ошибаюсь, была там в 1500 каком-то году. И королева все-таки номинальная фигура в стране. При всем уважении к ней со стороны нации, при всем при том, что у нее трое сыновей и так далее, это номинальная фигура, пусть не бросает в меня камни, вот как наш какой-то депутат, допустим, в Государственной Думе. То есть самостоятельную линию депутат наш российский не может вести. Вот так же и королева, при том, что она целая королева, она не может самостоятельно что-то делать. Или у нее, она ограничена. Вот она позволила себя, может быть, она страдает от того, что она ограничена, и хотелось бы участвовать, а у нее не получается. Вот в Сингапуре ее поймали с этой темой. Она вынуждена была отвечать на эти вещи, говорить. Она позволила себя втянуть в эту историю. И очень может быть, что действительно вот ее вчерашнее заявление связано с этим. Значит, и добавлю просто вот за полтора часа до передачи, я связался с нашими представителями там в Голландии и просто задал прямой вопрос. Вот связано это или нет? На мой взгляд, это важно, потому что они находятся там, они владеют языком, и они видят обстановку и могут как-то оценивать шире, чем я. Они ответили «да». Вот и все, что я знаю. Моя оценка, я думаю, что «да», связано. А слушатели пускай верят себе и своей интуиции.
Да, но официально было известно, что она принесла свои соболезнования.
Да, она безусловно, она повела себя как человек безукоризненно. Никто не, прошу меня правильно понять, никто не говорит, что что-то не так. Все хорошо. Но, очевидно, всегда есть некий конфликт между человеком и вот государственным аппаратом. Даже если это государственный аппарат не российский, а голландский, там есть какие-то интересы корпоративные, национальные, и эти интересы никто никогда не хочет сдавать. И если королева против, то королева вот уходит.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, все-таки очень фантастическая версия, будто Беатрикс, голландская королева, ушла в отставку сразу же после истории с гибелью Александра Долматова, как будто она в этом виновата. Мне кажется, эта версия близка господину Лимонову, и он пытается, видимо, на нее переложить ответственность за все случившееся. Я уже говорил, что ответственность моральная, безусловно, есть на Голландии, но что произошло, я сейчас об этом скажу. Вот. А что касается нашей страны, что-то я вот не слышал, чтобы у нас Путин отрекся бы после убийства политических или смерти в пользу, допустим, Медведева. Но это ладно. Вы знаете, что касается этой истории, вот, ну, тут много довольно страшных вещей, которые произошли. Кстати говоря, мать Александра Долматова, ее не пускали на встречу с голландским послом. Ее, так сказать, насильственно удерживали, по-моему, ФСБшники или подразделение Э. Вот, но неважно. Вот мне кажется, я долго размышлял, думал, после того, как это произошло. И, честно говоря, меня все больше начинает склоняться к мысли, что все-таки физически его устранили наши спецслужбы. Почему? Ну вот я читал в интернете письмо, которое он оставил посмертное. Знаете, такие письма оставляли тысячи людей, замученных в стенках НКВД. Простите меня, я остаюсь коммунистом, я люблю товарища Сталина, наша родина права, не хочу служить врагам. Я все-таки не думаю, что Александр Долматов, ученый, человек большого ума, мог написать такую писульку, абсолютно наивную, примитивную. Об этом, кстати, его мать сказала, что она поразилась доводом в этом письме сомнительным. Потом меня очень кольнуло, я вспомнил историю, которая произошла год назад, и мы здесь обсуждали с вами в этой передаче, с Вальтером Литвиненко. Он написал письмо покаянную Путину, я напомню, это, так сказать, отец погибшего Александра Литвиненко, где он писал, что просит у Путина прощения, что и говорит, что его сын предатель, он не хочет служить врагам России, раскаивается во всем. Вот, и, так сказать, после этого он попал в Россию и так далее. То есть я хочу сказать, наши власти, конечно, они не убили Вальтера Литвиненко, но они его полностью сломали, склонили к сотрудничеству, так сказать, заставив даже оклеветать собственного сына, что, конечно, чудовищно. И здесь, мне кажется, была полностью развернута работа в этом направлении, чтобы сломать, так сказать, Александра Долматова. В общем, они это сделали, мне кажется, и когда он не пошел на сотрудничество полностью, видимо, они физически его устранили. Я, конечно, не могу полностью доказать свою версию, но мне кажется, что речь идет именно об этом. Потому что обвинять в данном случае голландские спецслужбы, это несколько несерьезно. Вот, кстати говоря, господин Медведев, сейчас мой будет вопрос такой. Вот он опять клеветал, врал в Давосе и по поводу дела Долматова, и по поводу дела Магнитского, и по поводу детей. И, в общем, какое-то страшное было нагромождение. Он, по-моему, полностью себя разоблачил в этом своем, получил провал в своем пиаре в Давосе. По-моему, единственный, кто побежал к нему радостно в палатку, так сказать, приветствовать и, так сказать, признаваться в полном расположении духа, это был товарищ Бедзина Иванишвили из Тбилиси, но это особая история. Вот я хочу вас спросить сегодня, как вы считаете, удастся ли нашей власти и дальше обманывать и свой народ, и весь мир, и Запад, так сказать, и дальше совершать жуткие преступления, выходить сухими из воды? Или это когда-нибудь все-таки прервется, это страшная, порочная вот эта вот колея? Спасибо.
Слово Сергею Аксенову.
Да, вопрос риторический. Свой народ обманывать Запад. Разделим это. Свой народ, не надо обманываться, вас никто не обманет. Что касается Запада, то никто, вот мое мнение, даже вы меня спрашиваете, я не думаю, что если мы ведем речь об истеблишменте западном, я не думаю, что это наивные люди. Это люди, я оговорюсь еще также о том, что вы выше сказали, там не надо на королеву перекладывать ответственность, никто не перекладывает. Я вообще оцениваю эти вещи холодно, без эмоций. То есть я не говорю, что Россия прекрасна, а Голландия отвратительна, или наоборот, Голландия отвратительная, а Россия прекрасна. Я говорю о том, что есть интересы национальные у страны, они не хорошие и не плохие. И вот ситуация реальная состоит в том, что страны конкурируют друг с другом на мировой арене, не в таком карикатурном каком-то виде, да, но экономически конкурируют, политически. Военная конкуренция во многом отошла на задний план, но она существует. И отрицать это, не видеть этого, ну, наверное, очень... Вот наивно это. На Западе я не думаю, что там наивные люди, они холодно и расчетливо преследуют те интересы, которые им ближе, а им ближе интересы вот своих народов. И это нормально абсолютно. И Россия должна преследовать свои интересы своего народа. Все правильно.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Марина.
Меня вот здесь очень интересует роль вот самой, так сказать, организации вашей «Другая Россия». Ведь мы как знаем, что Лимонова даже у своего подъезда останавливали, чтобы он не пришел на площадь Маяковского. Никуда он там, в Голландию, он не пришел. А тут мы видим, что ваши друзья, они все уже там присутствуют, в Голландии, так сказать, ну, почти что вместе с голландскими ФСБ разбирают это дело. Это вот как понять вашу роль, вашей организации вот в этом деле? Ну ладно, там ФСБ наше без него не обошлось однозначно. Вот, кто кого там вербовал, они там отработали свое. А вот ваша организация «Другая Россия». Вы не считаете, что вы запачканы с ног до головы? Вот мы недавно смотрели фильм, вот только вчера, Милечина, как фашизм пришел в Германию. Вот очень что-то, всю шваль собрали в одно место, потом вождя нашли. Как бы ваша «Другая Россия» не пошла по этому пути?
Да, вот я вам от имени «Другой России» говорю, что по такому пути мы не пойдем. А в двух словах, если говорить об этой истории, то я вот предпочитаю вообще, видите, говорить не о версиях, а о фактах. То есть не делаю выводы. Я говорю о том, что было на самом деле, или что мне известно. Значит, Александр Долматов, во-первых, не надо представлять, что сидит другая Россия, и все обсуждают, что делать Александру Долматову, уезжать ему в Нидерланды или не уезжать. При том, что, например, он делился со мной тем, что на него давили здесь, я лично узнал тогда, когда он был в Нидерландах. Это свидетельствует просто о здравом смысле человека, если он решился оторваться от родины. Правильно и здорово не говорить об этом никому. Он сказал об этом матери. Насколько я предполагаю, даже Дима Нечаев, его личный друг, близкий, да, хоть и тоже наш товарищ, даже он этого не знал. То есть человек выбрал, потом можно общаться, потом вон мы в чате там в Gmail переписывались, но это уже другая история. Когда человек выбирает, если он хочет выехать, он должен быть осторожен. Он разумно был осторожен. Вот и все.
Да, но в смысле намекает Марина, что почему-то ваши выездные, товарищи стали выездными, но не все у вас, многие под подпиской, а те, кто смогли, поехали в Голландию. Можно так сказать? Она говорит, что-то ваших много сейчас там в Голландии,
Марина. Наш человек сейчас один, Дима Нечаев, в Голландии, Оксана Челышева, правозащитник, в данном случае она помогает нам как правозащитник. Она, естественно, не член другой России, это бесспорно. Вот один человек выехал, извините, что он выехал в Голландию на время, он, кстати, может быть, я, извините, может быть, я не договорил, он поехал забрать тело и привезти его обратно в Россию от имени матери. Он поехал туда, чтобы забрать тело. Я не считаю, что это неправильно, это правильно.
Слушаем Рязань, вопрос от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Валентина.
Здравствуйте. Знаете, мне бесконечно жаль, что от нас ушел, в общем-то, неплохой человек. И таких людей много. Я вот абсолютно точно знаю, что они испытывают огромное давление не только со стороны власти, не только со стороны коллектива, но и со стороны нашего общества, со стороны системы. И в этом нет ничего удивительного, что человек, вырвавшись из этой трясины, из этого болота, надеясь, что он уже на суше, понял, что ему придется туда же назад возвращаться. Это такой психологический барьер, я считаю, что его очень трудно было преодолеть. Что ж, вот так. Спасибо.
Спасибо. Да, как вы считаете, вот в какой момент сломался Александр, когда он понял, что его не оставят в Голландии?
Ну вот у нас есть свидетельство матери и свидетельство адвоката и свидетельство Солопова, который там получил убежище. То есть тех людей, которые с ним так или иначе общались. Они все говорили, что до трагической развязки вот был некий момент, ну я, к сожалению, не готов назвать точную дату, да, но был рубеж, после которого, до которого он был общительный, веселый, полон надежд, энергичный, устроился там на подработку, в церковь ходил, ездил на велосипеде, еще что-то. И после какого-то рубежа он перестал выходить на связь или делал это редко, там что-то спал постоянно и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, вот мне можно верить, можно не верить. Вот та информация, которая мне попадала, ему, опять же, я говорю, да, холодно, без эмоций абсолютно. Человек с его статусом, на мой взгляд, не очень высоким, но тем не менее, любая страна, принимая такого человека, обязан его как бы проверять и будет проверять, да, и с ним, видимо, работал какой-то там, условно говоря, офицер X. Этот офицер, он мог хотеть с ним иметь дело, и он мог для того, чтобы, получив отказ, получив слово «нет» в ответ, он мог, ну, как бы припугнуть его, да, пообещать ему там отказ в убежище, ославить его. Но я лично убежден в этом, да, ну, как бы вы спрашиваете в данном случае мое мнение, поэтому я говорю. Вот когда он понял, что он между вот этих двух огней зажат, там его не любят и, вероятно, могут посадить и как минимум воспринимать как врага, потому что он уже уехал. А здесь его никто не жаждет принимать или же ставит условием то, что для него неприемлемо. И как из этого выйти, он не знал. Вот это есть момент психологический, которого он, видимо, не смог пережить.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от Бориса Павловича.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Павлович.
Я считаю, что кровь погибшего на совести Лимонова. Потому что как вообще в здравом уме можно было вступать в эту лимоновскую партию, имеющую флагом, значит, красный флаг с белым кругом и в середине серп и молот вместо свастики. Это один к одному гитлеровский флаг.
Да, ну, я готов. Нужно что-то ответить, да. Я готов. Ну, я так не считаю, что кровь погибшего на совести Лимонова. Я сам вступил в эту партию и намерен своей дорогой идти. То, что вы сказали, ну, оговорюсь, что эпатажная символика свою, видимо, роль сыграла, как бы, да, ну, сыграла и сыграла, дело прошлое. Призываю вас судить людей по их делам, по их словам и, в первую очередь, по их делам. Вот. Вряд ли кто-то может нас упрекнуть в том, что наши дела несправедливы и отвратительны.
Сколько сейчас ваших товарищей и единомышленников являются фигурантами различных уголовных дел?
Вы знаете, а я вот на скидку не могу вам сказать, сколько у нас фигурантов уголовных дел. То есть в заключении находится вот 7 человек, да?
Это и уже...
Да. Есть Каменский, который не заключение, то есть он под следствием по болотному делу. Есть люди осужденные, сейчас, вы знаете, поменяли законодательство, и вот у нас 40 человек засудили за политический экстремизм, то есть эти люди осуждены условно, ну, они на воле. На воле.
А как закончилось дело в Санкт-Петербурге?
Оно закончилось для нас великолепно, поскольку практически мы ожидали каких-то тяжелых последствий, в том числе там было уже 13 фигурантов, один из них уехал в эмиграцию в Финляндию, Сергей Пороховой, ну, как бы вот под гнетом под этим. Но в итоге дело потихоньку-потихоньку вот нам удалось вывести на... там до штрафа все закончилось. То есть там их признали виновными, но всего лишь какие-то эпизоды были сняты. Судья разобрался, на самом деле. Разобрался, не был предвзятый суд. Суд был такой, более-менее ровный.
А что вменялось там в вину в Санкт-Петербурге?
Там менялось продолжение деятельности запрещенной организации НБП. Вот. То есть тот факт, что мы после того, как запрет произошел 3 года, ни в каком качестве, только в личном качестве участвовали, а потом мы просто создали новую организацию уже со старыми и новыми людьми и подали документы в Минюст первый раз, потом второй раз. Он раньше судами игнорировался. Теперь судья, ну, если мы живем в правовом поле, значит, в правовом. То есть вот была новая создана организация, и поэтому прежние обвинения были отклонены.
А есть ли у вас шанс зарегистрироваться официально в Министерстве юстиции?
На этот вопрос вот, никто не может ответить. Шанс всегда есть. Значит, известно следующее. Значит, известно, что есть некий гражданин, который зарегистрировал аж целых 6 оргкомитетов на разные названия, в том числе на «Другую Россию», на «Левый фронт» и еще на несколько. Эти оргкомитеты сейчас официально зарегистрированы в Минюсте. Если смотреть на опыт так называемой партии пенсионеров, а есть такая, она уже зарегистрирована, то там была точно такая же ситуация, и Минюст отдал предпочтение даже не первому, а второму. Второму, тому, кто пошел следом. То есть можно конкурировать за название. Но кому отдаст название Минюст, неизвестно. То есть, если мы вдруг подадим на регистрацию, могут отдать нам, а могут отдать этому гражданину. И тогда мы будем останемся без своего бренда. Вот такова ситуация.
Слушаем вопрос из Кургана от радиослушателя Иннокентия.
Да вот что. Здравствуйте, во-первых.
Добрый вечер, Иннокентий.
По поводу Александра Долматова, я, конечно, скорблю, это даже слов нет, как жалко парня, так? Но я просто сражен был тем, однажды по телевизору услышал слова Нечаева, его друга, о том, что Координационный совет демократических сил стремится примазаться к этому делу и прочее, прочее. Вот это я не приемлю. Когда начинает эта партия, как она называется, «Другая Россия» или что-то, делить нашу страну и нас на своих и на чужих, особенно своими чужими признает людей демократических убеждений.
Я вот совершенно согласен со слушателем. Когда Нечаев вернется, то по партийной линии получит выговор строгий за занесение в личное дело.
А какие взаимоотношения у «Другой России» с Координационным советом оппозиции?
Ну, практически никакие. По причине того, что у нас нет общего дела, к сожалению.
6 мая все вместе шли.
Нет, 6 мая мы как организация не участвовали, насколько я знаю, часть наших людей ищущих приключений было там. Александр, кстати, мы об нем говорим, он, ну, насколько я понимаю, он сам пошел, он там шел с колонной анархистов, фотографировал или снимал на видео, не помню. Вот, и вот так это дело обстояло. Mm-hmm. То есть, а бузить 6 мая мы не видели смысла, поскольку бузить надо тогда, когда эта буза может привести к результату. А если это приводит к уголовному делу, без шанса успеть, преуспеть, то нет смысла бузить.
Да, какую вы видели тактику вот, весеннюю, более приемлемую?
Не, весенняя тактика напрямую зависела от декабрьской тактики, поэтому какую бы тактику, знаете, есть такое выражение, при правильной стратегии любая тактика верна. Важно было общую стратегию выбрать правильно на конфликт, на конфронтацию с властью. Тогда бы тактика такая-сякая всегда бы сошла. Но поскольку была выбрана стратегическая линия на равновесие такое, на компромисс, да, то не было смысла биться головой об стену уже. То, что было 6 мая, это был эксцесс, на самом деле, эксцесс вот, людей с горячей кровью, которые устали уже топтаться вот так вот тихо и спокойно, они вот сделали то, что они сделали. Вот мы сейчас имеем последствия вот этого эксцесса.
О чем вы объясняете такую боязнь Кремля? Вот малейших проявлений оппозиционности, что так прессуют оппозиционеров с разных флангов?
Тем, что там сидят люди со спокойной и здоровой психикой. Это люди, выходцы из спецслужб. Они редко читают Твиттер. Они как бы устойчивы психологически. Они понимают, что если человеку наказать сильно, то он почти 100% больше никогда голову не поднимет. И почти на 100% больше не поднимут голову его знакомые. Поэтому они это их холодный расчет. Говорить, что они там очень сильно испугались, я бы не стал. Они испугались в декабре, когда еще было неизвестно, что случится. Они испугались потенциала. Но когда потенциал обнаружил себя, и стало ясно, какой это потенциал, их задача была протянуть время, и использовать это время для укрепления себя, провести выборы, легитимность получить таким образом. А сейчас они легитимная власть. Что бы ни говорили все остальные, заметьте, члены Координационного совета заседают в Думе, никто мандат не сдал. Все остальное можно говорить сколько угодно, что это выгодно, но они не сдали мандат. Они признали легитимность и парламента, и президента. Теперь они могут раскатывать, власти могут раскатывать оппозицию, как им вздумается.
Слушаю вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Добрый вечер, Володя.
Да,
добрый вечер, гость. У меня вопрос к гостю. Но перед этим два слова. Вот в свое время выступает по радио «Свобода», где был Немцов у Соколова. Я Немцову задал вопрос. Вы можете вывести на Красную площадь 2 миллиона человек? Это было несколько лет тому назад. Сейчас Немцов почти так же крутится в координационном центре, как Лимонов. Но я не знаю, есть ли там Лимонов или нет. Так вот вопрос вашей партии. Вы можете 2 миллиона или больше вывести на Красную площадь? Потребовать отставки Путина, потребовать, чтобы он отсидел на скамье Гаагского трибунала за то, что он в Чечне угробил, взорвал Чечню, и дети, и взрослые взлетели на воздух. Он виновен в международном преступлении. Вот ответьте на этот вопрос. Или так будет продолжать Лимонов? Ему два слова вякнет там на площади, его забирают, штраф 1000 рублей заплатит и инсценирует свою деятельность как правозащитника. Мое мнение, ваша партия и ваш вождь Лимонов не является правозащитником. Вы терпите Путина, вы терпите это кремлевское гнездо. От вас нет никакой отдачи. Извините, если я не так что сказал. Всех благ, всем здоровья.
Да, спасибо, я отвечаю. Мы действительно не являемся правозащитниками. На вопрос, можем ли мы вывести 2 миллиона на Красную площадь, я отвечаю, нет, не можем.
Но разве это главное условие, вот, чтобы вы ответили Геннадию Сергеевичу о том, как вы видите смену мирного, может быть, действующего режима?
Ну, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы говорить о смене мирной действующего режима. Вот мы ее видели таким образом, что люди не уйдут из центра Москвы, окружив собой Кремль, ЦИК и все такое. И вы все знаете, да, подсчитывали 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, самые оптимисты говорили. Вот это и была та сила, которая могла сменить мирный режим. И она этого не сделала. Теперь мы находимся в ситуации, на самом деле, страшной. И мы, я имею в виду все российское общество, которое желает изменений, поскольку значит, такое безвремение политическое, и, очевидно, за какое-то время приходится забыть о вот о таком способе смены власти. Кстати, власть все делает для того, чтобы этот способ больше никогда нельзя было применить. Отсюда вот эти все законы о митингах нововведения, да, и все сопутствующие изменения в законодательстве. То есть наступает время партийной политики, и, на мой взгляд, в ближайшие годы режим Путина невозможно сменить.
А в ваши попали коллеги уже под раздачу вот этого закона о больших штрафах за несанкционированные?
Да, мы все попали. Я, по-моему, попал. Правда, я не хожу в суды и не плачу штрафы, но мы все успели вот по новому закону быть задержаны. И, значит, если говорить о Лимонове, то тут я знаю фактуру, да простят меня слушатели, я просто по себе фактуру не знаю, а по нему знаю. Он был осужден, да, там несколько раз на крупные суммы. Несколько наших сопартийцев были осуждены на сумме в общей сложности, там, на 60, на 80 тысяч рублей. Но просто в случае Лимонова мы оспорили эти вещи в Конституционном суде. Как только мы получили судебное решение, была подана жалоба в Конституционный суд, которая оспаривала конкретно норму о том, что люди, судимые ранее, вот эти изменения по административной статье, не имеют права подавать уведомления. Тем более, что нам было отказано как раз на этом основании, а закон предусматривает годичный срок назад. Получилось, что закон имеет обратную силу. И вот эта норма была оспорена в КС. Вместе с жалобой коммунистической партии КПРФ и еще кого-то, она уже была рассмотрена, и в данный момент мы ждем уже решения суда конституционного, посмотрим, что он решит.
А как вы готовитесь к 31 числу, который, по-моему, в этот раз в четверг послезавтра?
Мы готовимся следующим образом. Вот вчера сотрудники ежедневного журнала связались со мной и сказали следующее, что такое впечатление, что все хотят выйти на триумфальную в этот раз очень сильно. Я не спросил, почему, но они сказали, что такое впечатление. Попросили меня написать текст об этом. Я сегодня утром его написал и отправил его. Не знаю, повесили они или нет. Значит, вот как я лично готовлюсь к 31-му. Кроме того, мы вспомнили о том, что и знаем о том, что, например, Александр Долматов, о котором мы сегодня столько говорили, участвовал со слов мамы во всех 31-х числах, во всей стратегии 31. Ну, даже если не во всей, то, во всяком случае, насколько я помню, ну, как бы всегда, да, там обычно суматоха, и поэтому... Плюс он участвовал во всех 12 акциях накануне парламентских выборов 2011 года, которые мы проводили еженедельно на Триумфальной площади. Есть масса фотографий с этого. Поэтому мы сделали возможным людям прийти с, ну, как бы с фотографией его, да, то есть и сами, наверное, там, часть активистов возьмут его фотографию, ну, это дань памяти. В данном случае речь идет не о подготовке, а просто, вот я рассказываю такую деталь, вот. А пока вот, к сожалению, вот боевая ничья у нас, такой клинч, хотя, может быть, и не к сожалению, поскольку вот 31 января будет 4 года ровно, когда мы впервые под этим лозунгом вышли на Триумфальную, еще не называя тогда это стратегией 31, это был пробный шар, мы решили попробовать, что будет, и только к лету все это разошлось потихоньку. То есть вот 4 года мы держимся, вот как боксеры в клинче стоят на ринге, ни один не может одолеть другого. Вот так же с властью мы упираемся 4 года. Достаточно большой срок для реальности нашей российской политической.
А как бы вы видели вот процедуру прощания с Александром, потому что это первый такой случай, когда все общество потрясено уходом из жизни оппозиционера. Это, конечно, не дай бог, чтобы это повторилось, но вот первый такой опыт для российской оппозиции.
Вот первое, что мы хотим чего добиться, это... Во-первых, чтобы у нас получилось обратно забрать тело. Он об этом просил в своей предсмертной записке. Вот те люди, о которых я говорил, они для этого туда поехали. Почему я скептически еще говорю на эту тему, что нам, например, Татьяна Волкова, если не ошибаюсь, правозащитник за права человека, она упоминала о возможности проведения такой экспертизы там в Голландии, что тело мы не получим, да, то есть имеется в виду, ну, это ее мнение, то есть, видимо, она предполагает, что вот эта вот борьба за интересы и за престиж может дойти до того, что, например, оно будет кремировано, да, но я надеюсь, что этого уже не будет, поскольку все-таки вряд ли они на это пойдут. Я так верю в это. Во-первых, надо забрать тело. Потом мы бы хотели устроить гражданскую панихиду, да, то есть, чтобы люди могли прийти, попрощаться, вот так вот по-человечески это сделать. Напомню, что в своей записке он пишет там, да, говорит, люди, верьте в Бога, известно стало вот из журнала «Коммерсант Власть», который побеседовал там в Голландии с местным священником, известно стало, что вот в течение последних месяцев он стал активно посещать, приходить в церковь регулярно, видимо, потеряв что-то, вот какое-то такое измерение духовное, уехав из России, он вот пытался как-то возместить это таким образом. И мы хотели бы, чтобы люди могли проститься. Вот мы думаем, как это устроить и где это устроить. Вот как вариант пока рассматриваем. Мы, правда, оговорюсь, не предлагали, но, может быть, в его альма-матер, в его вузе, где он учился и где он закончил аспирантуру в МИРА, а, может быть, у них возможно это сделать. В конце концов, это их сокурсник, однокашник, соученик и в каком-то смысле гордость, да, этого вуза и страны гордость. Почему бы нет? Вот, вот как-то так. Я бы вообще дошел до того, чтобы предложил властям города Королёва, может быть, со временем, там, не знаю, строят сейчас в городе что-то, там, улицу построят новую. Можно было бы назвать улицу, например, его именем Александра Долматова. Почему нет? Он, в конце концов, как патриот страны, почему нельзя назвать ученый его именем, вот просто улицу? Не надо ничего переименовывать. Постройте новую улицу, когда построите, тогда и назовете. То есть как-то увековечить память человека, это нормально, мне кажется.
Да, конечно, но только мне кажется, что наши власти еще далеки от этого осознания того, о чем вы говорите. Ожидаете ли вы какой-то новой волны преследования своих единомышленников и репрессий против них, вот в частности, может быть, послезавтра и в дальнейшем?
Ну, я вижу, не хочу кривить душой и там вопить и визжать, что нас там трамбуют бульдозерами, или, может быть, мы уже совсем привыкли ко всему, и нас уже ничто не берет. К тому уровню репрессий, который есть, мы действительно привыкли. И я вижу, что власть пытается даже снизить уровень репрессий или проводить их как-то иезуитски точечно, как-то вот так. Вот. Мы не, как не мазохисты, мы не мечтаем быть репрессированными в гробу, мы видали быть репрессированными, да? Но это зависит от нашей активности. То есть я предполагаю, что мы не сложим руки и ноги, да, завтра от того, что ну, как бы вот новый период наступил. Так всегда бывает после выборов, каждых выборов всегда первый год – это затишье, это закон такой. Но мы-то не остановимся. То есть, если мы сможем вызвать симпатии российского общества до такой степени, что наши поступки будут ненавистны власти, то там будут репрессии, но это вторично, на самом деле. Основное, я думаю не о репрессиях, я думаю о том, как вот нашу позицию продвигать в обществе, да, в стране, в обществе.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, ведущий мой гость.
Здравствуйте.
На мой взгляд, Саша Долматов стал жертвой насилия в стране под названием Россия. По совокупности насилия в стране, а равно и по числу жертв этого насилия, можно вполне считать, что в этой огромной стране утвердился изящно изуверский и иезуитский режим фашистского типа. А как вы считаете, уважаемый гость? Спасибо.
Да, я согласен, особенно вот с первой вашей формулировкой, изящно иезуитский, вот это точно. А фашистского, да, пожалуй, тоже фашистского типа, единственное, с поправкой на 21 век, где фашистский тип более такой, ну, вы все сказали, на самом деле, чего тут добавлять. Он более тонкий, он более продуманный, он не грубый, брутальный, а он вот такой вот точечный. Да, вы правы.
Какие цели сейчас ставит ваша организация, такие вот не программа «Максимум», а вот ближайшие задачи?
Ближайшие задачи мы хотим обратить внимание, значит, вот, во-первых, хочу сказать, что те правозащитного характера требования, которые были у нас и есть, да, в связи со свободой собраний и вообще гражданскими политическими свободами, никуда не деваются, они останутся, мы как бы ходили на Триумфальную, будем это делать и будем бороться за свободу политзаключенных, это все обязательно будет. Вот. А кроме этого, мы хотим обратить внимание на большое социальное расслоение, уже обратили внимание, в стране, которое не исчезает, которое является также причиной напряжения в обществе. Ведь не просто как бы плохие вещи существуют, в том числе и происходят от напряжения в обществе. Если слушатели знают или не знают, совсем недавно были опубликованы данные исследования по заказу швейцарского банка, мировых оценка неравенство в мире. И вот в этом рейтинге Россия оказалась чемпионом мира по неравенству среди тех стран, которые, ну, как бы заслуживают внимания, там, за исключением там, островных государств.
Сравнение самых низких доходов и самых...
Да, да, да. Именно неравномерность распределения национального богатства и доходов. Даже у нас получилось так, что 1% граждан России владеет, получает 71% всех доходов в стране. Это огромное расслоение. Даже в ведущих странах Запада, таких как США или европейских странах, это верхняя планка 30%. В Китае, который отчасти можно сравнивать с нами, это еще меньше, чем 30%. То есть мы тут, вот как впереди области балета, да, мы впереди планеты всей. Вот оказались мы теперь в этой области, впереди планеты всей. И, видимо, с этим надо что-то делать. Вот в свое время эту проблему, видимо, многие понимают. В свое время пресловутый Борис Березовский, как к нему не относись, он правильно говорил о том, что тем людям, которые получили как бы бонусы в результате первой волны приватизации, хорошо бы им заплатить какой-то налог единовременно обществу, ну, дабы откупиться и как-то привести к справедливости какую-то эту историю. Но этого не было никогда сделано. Сейчас, как известно, вторая волна приватизации намечена, и, видимо, те, кто имеет теперь возможности благодаря первой волне, оказываются в приоритетном положении. Богатые становятся богаче, а бедные беднее. Стране вряд ли от этого хорошо.
А какая ваша сейчас социальная база? На какие слои населения вы рассчитываете, когда говорите о своей поддержке?
Мы всегда, пожалуй, вольно или невольно, может быть, но мы притягивали людей не столько по социальному некому положению, хотя там есть какая-то корреляция, скорее людей с буйным темпераментом, понимаете? То есть это может быть состоятельный даже человек или вполне себе креативный класс, там, адвокат, предположим, да? Или там финансовый директор. У нас есть ребята, финансовые директора, начинавшие свой путь, например, шахтером в Воркуте, да? Закончили ФНЭК и стали финансовыми директорами. Их всех объединяет буйный темперамент, независимо от того, в каком слое общества они находятся. Вот мы их определяем, объединяем храбрых и буйных. Вот как-то так получается.
Да, вопреки пословице, что настоящих буйных мало, у вас как раз
по-другому. Ну, они есть. Как это, девушки, женщины рожают, все нормально.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, короткий вопрос. Ну вот в НБП там ребята приходили, конечно, так сказать, боевые, много чего интересного такого делали. Эта волна, так сказать, прошла. Сейчас совсем другая страна, другие люди. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, вот сколько молодежи, именно вот такой, которая реально что-то делает, вот как Долматов, для страны и пытается как-то, так сказать, всем своим интеллектом помочь ей. И вот многие из них понимают тупиковость того пути, которым сегодня идет сегодняшняя власть во главе, так сказать, с газовым императором.
Спасибо.
Ну, если говорить о наших людях, то они бы не пришли к нам, если бы они не понимали, да, согласитесь. Если говорить, например, о, ну, будем использовать это определение, креативный класс, то они тоже понимают, иначе бы они не пришли туда, куда они приходили весь последний год. То есть понимание, очевидно, у всех людей, у активного меньшинства в обществе, оно давным-давно уже сформировалось. Просто мы всегда тянули людей уже на следующий этап, на следующую ступень за пониманием, а это уже к действию. То есть понимание пониманием, все понятно, можно там чаю попить и констатировать факт. Но если человек считает, что этот режим не годится, так надо следующий шаг делать, действовать.
Как, по-вашему, своей трагической гибелью привлек ли Александр Долматов внимание мира к происходящему в России, в частности, с вашей организацией?
Ну, вот мне, честно говоря, мне пока затруднительно сказать. Мир не пишет мне письма на почту, чтобы я знал о том, что происходит. Но, видимо, знаете, я затрудняюсь. Если говорить про нашу организацию, мне кажется, мир так глубоко не смотрит. Он смотрит в целом на Россию и определяет себя по отношению к России. А дальше, кто там в России, там, нацбол, не нацбол, для них как-то вот, если тот мир смотреть, вот западный мир, вряд ли они так глубоко разбираются. Во всяком случае, переводные статьи, которые я периодически читаю, полны даже из самых выдающихся и известных изданий, полны такого вздора, что все любят себя, все глубоко знают только про себя. Россия не так, мне кажется, глубоко известно остальному миру.
Ну, как в целом, вот цивилизованное общество испытало ли шок, как вы считаете, или это рядовой для них инцидент?
Ну, конкретный инцидент, безусловно, шок они, видимо, испытали, раз уж дело дошло, хоть и слушатели все еще не хотят согласиться с моим мнением, но они согласятся через пару дней, вот увидите. Раз уж дело дошло до королевы Беатрикс, то вот, ей-богу, испытали шок. И посла они отозвали. Значит, посла отзывают, когда война начинается. Ну, раньше так было, да, сейчас, может быть, не так, но имеется в виду, когда ситуация серьезная, серьезная. Они, для них это серьезное, потому что в них верили, но тем более Голландия, на самом деле, протестантская страна, чуть ли не там такая сердцевина определенная западного мира, и в них верили, им доверяли, даже наш ракетный конструктор, вот при всех эксцессах нашего мировоззрения, он доверял именно Голландии, вот в данном случае, видите, доверился. А получается, что доверять нельзя было, вот в его же случае. Поэтому они поняли, что как бы их имидж треснул чуть-чуть, а может быть и не чуть-чуть.
Да, выходит так. Как, по-вашему, станет ли уроком это и для ваших товарищей, чтобы искать другие пути спасения и не огульно, не, может быть, не доверять вот этим схемам?
Это станет уроком не только для моих товарищей в этом деле, в деле политической миграции, и если так вот холодно говорить об этом, это во многом, на самом деле, это неудивительно. Вы посмотрите, политическая миграция в последние годы, опять же, да простят меня все слушатели, стала напоминать какой-то, ну, чуть ли не как туризм. То есть люди не для всех. Но такие явления стали появляться. То есть люди, которым позвонил какой-то там сотрудник полиции и пригласил на беседу, они, значит, судорожно собирают чемодан и тут же уезжают. Но если такую модель поведения все политические активисты для себя адаптируют, то получится, что, ну, все активные люди уедут. Ну, так нельзя. То есть надо как-то держаться, то есть надо сопротивляться. Уезжать можно только в одном случае, если вам грозит реальный срок, и это срок большой, не год-два даже, а вот большой реальный срок. Тогда, конечно, это нормально, уехать, пересидеть. Но уезжать при каждом там звонке от какого-нибудь там окопного, допустим, да, это, наверное, не надо. Надо сообщать об этом миру, надо защищаться, но надо держаться, конечно.
Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что
о том, как идет расследование трагедии российского оппозиционера Александра Долматова в Нидерландах. Мы сегодня побеседовали с бывшим политзаключенным, активистом движения «Другая Россия» Сергеем Аксеновым. Он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклон Путину, и люди, которые приходят на болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.